обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, это 8-й эпизод 3-го сезона моего подкаста. Окно в Европу, прорубленное Петром Первым, закрыто и заклеено наглухо, как на зиму, дабы коварный враг не проник в Россию из недружественного государства. А было время, когда Москва, невзирая на идеологические разногласия, зазывала к себе иностранцев, всячески ублажала и развлекала их, лишь бы они оставляли побольше валюты и увозили положительные впечатления по обратному адресу. Когда-то большое путешествие, гран-тур, было для европейского и русского аристократа обязательной частью образования. В годы «Железного занавеса» Советский Союз превратился в страну кинопутешественников. Подавляющее большинство граждан любовалось на окружающий мир лишь через экран телевизора.
Вы говорите, там розовый воздух. Вы говорите, там бульвар инвалидов и повсюду маленькие бистро. Вы говорите, там художники рисуют на улицах, и приезжие чувствуют себя как дома. Как интересно. А вот и документальный фильм. Да-да, мы как будто там побывали, но совсем как будто мы там побывали. 1,5 часа среди парижан. И даже получили подробные ответы не на свои вопросы. Самоотверженный труд кинооператоров. Десятки кинооператоров шатаются по Парижу и служат нам миллионы.
Но иностранных туристов привечали и при Сталине, и при его наследниках. И вот теперь, впервые за 100 лет, пограничный шлагбаум закрылся в обе стороны. Война в Украине, по выражению одного эксперта, забила последний гвоздь в крышку гроба въездного туризма. Когда и если обстановка нормализуется, России придется начинать практически с нуля, как она начинала в конце 20-х годов. Об этом мы говорим сегодня с Игорем Орловым, доктором исторических наук, профессором Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. В соавторстве с доцентом Крымского федерального университета Алексеем Поповым он написал книгу об иностранном туризме в СССР «Сквозь железный занавес». Игорь Борисович, я, когда готовился к нашему разговору, пролистал подшивку «Нью-Йорк Таймс» за 28-31 годы. Вот что она писала. «Советская Россия, 10 лет тщетно добивающаяся от правительства Соединенных Штатов политического признания, намерена получить признание американского туриста. Вопреки бесчисленным трудностям, с которыми сопряжено путешествие по российским землям, а, возможно, благодаря им, американцы с неустрашимым характером во все возрастающем числе стучатся в двери страны серпа и молота». Далее следуют подробности, как в рекламном объявлении. Ну, не исключаю, что это и была платная реклама. В этом году русские ждут от 5 до 6 тысяч американских визитеров. Представитель интуриста встретит группу на границе и будет сопровождать ее всю поездку. Гостям будет предоставлено 4-разовое питание, включая поздний холодный ужин после театра в полночь, посещение театров 2 раза в неделю. В случае необходимости бесплатная медицинская помощь. Цена тура $15 в сутки. Все это звучит как необыкновенный туристический бум. Что происходило? Как это все начиналось?
Многие исследователи называют и называли интурист механизмом оплачиваемой пропаганды. Это так и не так. Как это все начиналось? Ну, начиналось это с того, что после окончания гражданской войны у руководства страны возникла идея привлечения сюда значимых политических, экономических, интеллектуальных акторов для того, чтобы они стали трансляторами, в общем-то говоря, достижения советской власти, советского строя за границей. Наверное, первым таким опытом я бы назвал деятельность акционерного общества «Транспорт». Оно было создано наркоматом путей сообщения в 23-м году, но так как они ничего делать не умели, да, в принципе, даже не понимали, как это делать, они попытались приобщить к этому знаменитую английскую фирму Томас Кук и сын, которая имела большой опыт организации туризма. Дела шли ни шатка, ни валка. В 25-м году они там после предварительных переговоров приехали, и здесь, в общем-то, все эти переговоры пошли на смарку. По одной простой причине, что советская власть в этот период не решалась, не хотела, не могла передать в руки Томасу Куку все рычаги иностранного туризма. Фактически только к середине 30-х годов окончательно установилась монополия интуриста. Но интурист тоже существовал немножко в подвешенном состоянии. Ну, с одной стороны, интурист понимал, что перед ним ставится задача пропаганды достижений советского строя. С другой стороны, он понимал, что на него сейчас ложится задача зарабатывания денег. На дворе 29-й год, начинаются пятилетки, и ожидают притока валюты для индустриального рывка. Но, с другой стороны, с него никто и не снимает обязательства вести пропагандистскую работу. То есть вот это я определил как сила и харизм между двумя вот этими скалами, так скажем, между идеологией, между экономикой и прагматизмом.
Предполагалось, что ежегодно будет приезжать по 150 тысяч человек.
Под это как раз верстали валютный план. Но извините меня, если за весь период 29 по 41 год приехало 133 тысячи там с хвостиком, то есть и точно будет 133 тысячи, там 31 человек, да? Ну вот, условно говоря, это разный совершенно план. Поэтому руководство интуриста периодически обновляемое получало периодически по шапке, вот за невыполнение валютных планов.
Я нашел постановление Политбюро от 30 августа 31 года о развитии иностранного туризма в Союзе СССР. Большое постановление, много пунктов. В первой же фразе сказано: «Иностранный туризм должен стать мощным рычагом политического влияния Союза СССР на трудящиеся массы капиталистических стран и значительным источником притока валюты». Далее говорится о необходимости создать крутой перелом в отрасли. Стройки интуриста получают статус ударных строек. Помимо строительства гостиниц, создание и обновление вагонного парка, автомобильного парка, развертывание сети представительств интуриста за границей. Отдельным пунктом записано: принять решительные меры к искоренению антисанитарного состояния вагонов, обеспечению их в достаточном количестве всеми принадлежностями и необходимым инвентарем.
Планы, как вы понимаете, в советской системе не нужно выполнять, их нужно перевыполнять. Тогда есть смысл вашей деятельности. А тут ни о каком перевыполнении, даже о выполнении речи быть не могло. Дело в том, что параллельно с интуристом существовало акционерное общество «Отель», вот, где интурист был вынужден арендовать гостиницу. Кроме того, у него не было собственного автотранспорта. Он тоже должен был заниматься арендой. И в 1933 году «Вау Отель» был поглощен интуристом. И все, что было в «Отель», перешло в имя интуриста. Точно так же, как они появились собственные автопарки и все остальное.
Обратный адрес. Иностранный турист в стране советов. Продолжим через полминуты.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Я уже цитировал «Нью-Йорк Таймс», заметки из которых виден большой интерес американцев к посещению прежде закрытого государства. Но после первых же поездок начинаются довольно кислые и скептические отзывы. В конце концов, в январе 1933 года Литвинов, нарком иностранных дел, вынужден писать самому Сталину о жалобах именно американских туристов на плохое обслуживание. Вот что он пишет. «Я получил тревожные сведения от представителя интуриста в Нью-Йорке о перспективах американского туризма на этот год. Наряду с углубляющимся кризисом, сокращающим туризм вообще, отмечаются специальные обстоятельства, которые могут значительно сузить американский туризм в СССР. К этим обстоятельствам относятся, главным образом, жалобы американских туристов, совершивших уже поездку в СССР, на весьма плохое обслуживание их интуристам, на плохое несвоевременное питание, на неаккуратность и нечеткую работу аппарата интуриста, но главным образом на грязь и насекомых, как в гостиницах, так и в вагонах».
Первый круиз американцев, первый массовый заезд американцев, это 1926 год, когда 400 человек, это, в общем-то говоря, достаточно приличная тогда цифра. В 1936 году в пик приехала вроде как бы большая цифра, да, там 24 тысячи с половиной туристов приехало. Но извините меня, если пересчитать это на день, то получается приезжало 79 человек в день. Если мы говорим об антисанитарии, то прежде всего это, конечно, отели, которые, туристические потоки, которые шли там в Крым, на Кавказ, даже на Дальний Восток, где очень удивляло американцев отсутствие, допустим, полотенец. Или то, что меня всегда тоже удивляло в наших поездах, это несоответствие подушки и наволочки. Вот, они, кстати, тоже иностранцы, то есть американцы обратили внимание на то, что наволочка намного больше, чем подушка. Вторая проблема, которая напрягала иностранных и американских туристов, больше они, наверное, считались в нашей стране наиболее избалованными, это несоответствие помпезности, особенно в столичных ресторанах, да, там, метрополисе и прочее, и обслуживание. То есть помпезный зал, там, золотые там скатерти, там, все это такое, там, бешеные деньги вложены. Мы знаем, что до Хрущева это был сталинский такой стиль, да, ампир во всем. И при этом можно полтора часа ждать, когда тебя обслужат. В середине 30-х годов все меньше становится жалоб на вот этот гостиничный сервис, но при этом все равно сохраняются жалобы на номера, на то, что их не убирают, на то, что меняют белье, которое серого цвета. Чем дальше от столицы, тем в большей степени все эти недостатки.
Ну, я так понимаю, что недостатки культуры обслуживания объяснялись прежде всего бедностью самой страны. Во-вторых, она была утрачена просто потому, что воспринималась как что-то такое старорежимное, чуждое рабоче-крестьянскому государству. Ушли прежние лакеи, официанты, горничные. Нужно было учиться этому заново.
Ну, отчасти, да. Вы же понимаете прекрасно, да, что когда создан интурист, 29-й год, мы потихонечку вкатываемся в ситуацию будущего голода. Ну, фактически 32-й, 33-й год, страна голодает. В стране существует карточная система.
А люди все роптали и роптали. А люди справедливости хотят. Мы в очереди первыми стояли. А те, кто сзади нас, уже едят. Им объяснили, чтобы не ругаться. Мы просим вас, уйдите, дорогие, тех, кто едят, ведь это иностранцы, а вы, прошу прощения, кто такие?
В этих условиях карточной системы приходилось каким-то образом все-таки ориентироваться на вот этих гостей, чтобы две вещи даже создать. Первое – это комфорт, в чем техники гостеприимства состояли как раз. Это первое – это комфортные условия для них. И второе – это выборочный показ. Ну, то есть показать только то, что по большому счету можно и нужно показать. Чтобы не портить визуальный ряд тем, что не нужно для иностранного туриста. Это, конечно, Леон Фейхтвангер мог, да, там что-то видеть или писать. Или Андрей Жид приехал, ему пытались показать эти потемкинские деревни. Но извините меня, он перед этим был в Кондо, где губернаторы тоже пытались ему там показать то, чего не было. Ему было не обмануть. Он прекрасно понимал, давая деньги там 50 копеек на сигареты, чтобы ему купили, он видел лицо человека, который не понимал, как за 50 копеек можно что-то курить. За это жизнь ему за неделю, там, грубо говоря. То есть он прекрасно понимал весь этот уровень, и его раздражало, когда ему пытались эти потемки в деревне всучить. Но для основной массы это четко выверенные маршруты, это четко подготовленные объекты показанных маршрутов. Где-то исторические памятники, плюс там давайте Днепрогресс посмотрим, а вот на заводе ГАЗ там, а вот давайте зайдем в школу, а вот тут у нас колхоз, миллионер и так далее, и так далее. Упор делался во всех партийных и не только партийных ведомственных документах на то, что нам нужен турист, который совершает ЕСПО по стране. Не тот, который приехал, условно говоря, сходил в Большой театр, походил по Московскому музею, сказал, что я свою культурную программу выполнил. Нет. Вот именно нужен вот такой турист. И мы готовы для этого туриста разбиться в лепешку, невзирая на то, что у нас качественная система, обеспечить ему все условия вот для того, чтобы он, вернувшись домой, написал благожелательную статью, дал интервью там, и так далее, и так далее. Это была внешнеполитическая пропаганда, то, что потом было названо мягкой силой, народной дипломатией, культурной дипломатией. Там, названий много всему этому.
Да, потемкинских деревень на всех не напасешься, поэтому целые огромные регионы страны были закрыты для иностранцев. Это раз. Второе, иностранца ни на одну секунду не оставляли без сопровождения. Он все время был под контролем.
Это вот на самом деле сложно. Вы понимаете, вот иностранец, когда он на маршруте, да, вот там, где, пожалуйста, не открывайте, и так далее, и так далее. Иностранец вернулся в гостиницу, потому что идти куда хочет. Ему никто не запретит пойти погулять по Москве, там, по Ленинграду, по Владивостоку, по Нальчику, по любому городу, куда он приехал. В этом плане никто не мог ему встать на дороге и сказать, в гостиницу выходить нельзя. Поэтому это и было самое такое тонкое место в их приезде, вот это их возможность свободно походить. Несмотря на то, что аппарат там был большой, ГПУ, потом НКВД, конечно, было невозможно каждого сопроводить, за каждым проследить. Это один из мифов, точно такой же, как миф, что у нас там ездили наши, когда туристы, рассказывали туристы, их товарищ штатском, это тоже миф. Вот это другой миф, что за каждым иностранцем следили. Просто действительно все закрывали некоторые зоны. Иногда это были интересы обороны. Да, когда в 1939 году закрыли Севастополь, они написали какую-то совершенную чушь. Мы все прекрасно понимали, не хотели, чтобы иностранцы в это время, основной поток идет из Германии, чтобы они видели базы Черноморского флота. Это невозможность пленку вывести непроявленную. Фотографировать можно было, но правда заранее гид говорил, что вот эти объекты фотографировать нельзя. Ну, если они даже фотографировали, то они должны были пленку вывозить только в проявленном виде. Если она была не проявлена, эта пленка, то они ее сдавали, ее проявляли, и потом как бы было обязательство советской стороны, что проявленная пленка после просмотра будет выслана человеку, который фотографировал. Нашему там какому-нибудь журналисту на Красной площади было намного сложнее получить разрешение фотографировать, чем турист иностранный.
Герой рассказа Михаила Зощенко «История с переодеванием» пытается выдать себя за иностранца, чтобы получить номер в гостинице, но бдительный персонал разоблачает его.
«Я боль», — отмечает портье, — «не беспокойтесь». А у самого, видать, коммерческая линия перевешивает. «Платить то как?» — говорит, — «будете инвалют, одер все-таки, неужели нашими?» Я говорю, «это я как раз вас не понимает». «Неси», — говорю, — «холера, чемодан, поскорее». Вот он хватает мой чемодан и от старательности до того энергично хватает, что чемодан мой при плохом замке раскрывается, и, конечно, оттуда вываливается, прямо скажем, разная дрянь. Портье поглядел на это имущество, побледнел и сразу все понял. «А ну-че», — говорит, — «испанский подлец, покажи документ». Я говорю, «не понимают, а если, говорю, номеров нету, я уйду». Портье говорит швейцару, «видали?»
Он пытался пройти под флагом иностранца.
А когда ОГПУ обратила внимание на интурист?
Когда мы говорим об интуристовском периоде, когда приезжали, а приезжали, в принципе, делегации целые, да? Это приезжали делегации там педагогов, спортсменов, помните, спартакиаду 28-го года, да? Приезжали по линии ВОКС, по линии Академии наук, по линии профсоюзов, по линии спортинтерна, женинтерна и так далее. Многочисленные потоки шли, вот, их каким-то образом все эти списки пропустить через ОГПУ было на самом-то деле, наверное, возможно, но просто не имело смысла, потому что все эти делегации, они приглашались зачастую за наш счет. Это были рабочие, там, коммунистические и прокоммунистические различные организации. Заранее предполагалось, что они настроены, если не было желательно, то, крайне так, скажем, нейтрально. А вот в 30-е годы, когда особенно пошел поток немецких туристов, потому что он рос постоянно, да, этот поток, то возникла проблема шпионажа, и возникла проблема как раз вот согласования этих списков.
Вот, вот они, не поверите, где у меня эти интуристы?
Приедет или нашпионит, как последний сукин сын, или капризами замучает. И то ему не так, и это ему не так. Ну, вы меня понимаете.
Понятно, что ОГПУ при формировании вот этих групп в списке же передавались сюда. Оно, прежде всего, смотрело на то, чтобы сюда, ну, не приезжали, так скажем, иммигранты. То есть вот они представляли первую угрозу, второй, чтобы не приезжали шпионы. Ну, это опять же, когда же надо знать, что человек шпион, да, на то он и шпион, чтобы он приехал сюда, никто не знал, что он шпион, да. А вот что касается белых иммигрантов, там, и всех остальных, тем, которым разрешалось въезжать в членов семьи, конечно, старались ограничить.
Вот что, Миша, он никакой не интурист, он шпион. Это русский мигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай, у него документы, а то уйдет.
Ты думаешь?
Уж ты мне поверь. Это он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Слышал, как он по-русски говорит? Идем, задержим его. А то упустим.
Я думаю, что на массовый поток до войны это не было поставлено. Это в дальнейшем пошло прямое согласование. По крайней мере, в документах интуристов, в документах других ведомств, которые мы смотрели, мы не обнаружили никаких признаков вот этого масштабного курирования ОГПУ в сфере въездного туризма. У меня такое ощущение, что масштабное курирование появляется тогда, когда появляется выездной туризм.
Игорь Борисович, такой, можно сказать, деликатный вопрос. Иностранцы, посещавшие Советский Союз в 30-е годы, писали, что в ресторане «Метрополя», в ресторане «Астории» ленинградской, в московском «Савое» по вечерам много красивых молодых женщин, с которыми легко познакомиться, пригласить их на танец и продолжить общение в иной обстановке. И этой стороной обслуживания иностранцев вы интересовались?
Мы видим упоминания не только о красивых девушках, но и о игорном бизнесе. Вот ряд гостиниц, в том числе интуристовских, они были, так скажем, центрами игорного бизнеса. Ну, любой человек, в общем-то, азартный в какой-то своей степени, да. И поэтому трудно сказать, насколько, как в послевоенный период это курировалось органами госбезопасности, я имею в виду, это валютная проституция, насколько они работали там на извлечение информации из постельных утех этих, да. Вот. По крайней мере, могу честно признать, что таковых документов мы не нашли.
Мы знаем, что все довоенные руководители интуриста – Сванидзе, Голенищев-Кутузов, Кунц – все были репрессированы. Но особого отдельного дела интуриста ведь не было. Сванидзе и Кунца обвиняли в шпионаже, Кутузова, не знаю в чем, в какие-то их записывали контрреволюционные группы, но вредительство в период руководства интуристом им, по-моему, не вменяли.
Нет, на самом-то деле там проходили ряд руководителей, в том числе и по вредительству. Вредительство заключалось прежде всего вот то, что мы с чего мы начинали. Срыли планы показать, или страну не так подавали, показывали. То есть у каждого степень вредительства определялась его участком, где он мог выступить этим вредителем. А так как эти процессы немножко растянулись, да, вот связанные с интуристом, то их, в общем-то говоря, и не свели в единое целое, да, Вот, и они поэтому и существуют в таком разрозненном порядке.
К чему же пришел интурист в своей довоенной деятельности? К каким показателям?
Когда мы смотрим вот сегодняшними глазами, мы понимаем, что очень многие показатели, они были в достаточной степени, ну, скудные, да, ну, даже дело не в том, что они не достигли там тех задач, которые ставили. Если говорить о финансовой составляющей, то, конечно, интурист себя так и не окупил. Если говорим об потоках, которые предполагалось запустить, и тех цифрах, которые получились, ну, тоже получается очень мало. Ну, так мы даже эти цифры не могли толком обслужить, так, чтобы они были довольны. Даже вот эти там 24 тысячи максимально, которые были, мы их-то не могли обеспечить. Что касается объектов показа, мне кажется, что были выстроены очень разные, интересные объекты показа. Тут мы не отставали ничем от западных стран. Ну, во-первых, это и специализированные различные экскурсии, ну, не только промышленный туризм, да, который был ориентирован там на представителей бизнеса, чтобы они посмотрели, как нужно, можно ли с нами вообще вести дела, так далее, так далее. Вот. Это был и охотничий туризм, и даже арктический туризм, да, экспедиция, которую сделали вместе с Академией наук. Вот. Мы сумели создать костяк интуристовский, который все-таки не разгромили даже в годы массовых репрессий, тех людей, которые потом составили костяк послевоенного международного туризма. Мы сумели создать материально-техническую базу, которая, ну, по крайней мере, на среднем уровне позволяла работать. Сумели, по крайней мере, до тех людей, которые приезжали в нашу страну, относясь к ней нейтрально, благожелательно, я вообще ничего про нее не знаю, сумели до них достучаться, мы сумели, по большому счету, транслировать 30-е годы очень эффективно, в том числе Соединенные Штаты, вот этот образ новой России. Поэтому с точки зрения пропагандистской составляющей, я могу сказать одно, что у этого получилось.
Историк Игорь Орлов об иностранном туризме в СССР в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Это был последний эпизод третьего сезона.